Пришлось ополаскиваться водой из канистры. Ну, хоть кое-как помылся. Тем временем Маслов с видом Наполеона под Москвой сидел на вертящемся стуле под кунгом аппаратной и что-то обдумывал. Пару раз высовывался арбуз первый, но, увидев насупленного главстаршину, нырял обратно.
«Спасибо, товарищ главстаршина, за баню! Разрешите идти?» – поспешил я отпроситься. Мало ли что еще в голову придет деятельному земляку.
«Та иди, иди! Что-то тут-то у нас не сработало. Думаю, чтоб матрос не падал, надо душ в земле вырыть, а канистру прямо сверху поставить, чтобы напрямую кипятилась, а воду с резервуара, значится, заливать. Повыше канистры поставить, типа чтобы она самотеком шла. Как кумекаешь?»
«Отличная идея, Николай Сергеевич. Разрешите, я уже до группы побегу? Я ж секрету сменился, отдыхать пора».
«Та иди, иди. Вечерком снова забегай», — хохотнул земляк.
«Снова помоешься, а арбуз второй тебе спинку потреть».
Я от греха подальше стартанул в сторону нашей палатки.
«Брейк, ты купался, что ли? Дубак же на улице», — удивленно переспросил меня Рихтер, глядя на мои мокрые волосы.
Пришлось наврать с три короба, что я только что был в офигенном горячем душе у связистов и отлично вымылся.
«Повезло с земляками», — завистливо протянул Уткин. «Я бы сейчас тоже под горячую воду залез. Масел у нас вроде авторитетный старшина. Вечно у центровиков все схвачено. Не то что у маломощников. Хрен знает, когда баня будет. Чешусь уже весь».
Я тихонько пообещал Уткину, что если представится возможность, договорюсь о вечерней помывке в супердуше, лелея надежду, что если снова потребуется разведчик-испытатель, подсунуть Маслову связиста из его же роты. Вечером после ужина меня все-таки вызвонили по телефону и предложили прийти на второй сеанс, убеждая, что все отлажено как часики. Я предложил старшине равноценную замену в виде товарища Уткина, и Маслов, недолго думая, согласился. Сам я с оставшимися разведчиками убыл в полевой клуб для просмотра кинофильма «Ответный ход». Мы дружно ржали над морпехами, прыгающими с автоматами по палубе и изображающими занятия по рукопашке. Я особенно заливался над показом медитации и байкой про старого мастера. Каково же было мое удивление, когда Никита приперся красномордый, чистый и благоухающий, сияющий физиономией и, плюхнувшись рядом на скамейку, сказал:
«Красота! Блин, водичка, класс!
Нормально они придумали душ выхлопной трубой греть. Ох, намылся и напарился! Брейк, с меня причитается!» – зашептал он мне на ухо. «Ну, я же обещал тебе помыться, только тссс, больше никому! А то все захотят. Меня Масел потом нахер пошлет». «Угу, все, я молчок», — главстаршина предупреждал.
Ночью вернулся с обеспечения эвакуации Федосов. Поужинал и обессиленный завалился спать. Уже далеко за полночь меня подняли за шконки и отправили в капитанскую каюту. Поповский был одет по полной форме, с планшетом на боку, и явно собирался куда-то идти. «Так, слушай внимательно. Замком группы сейчас отдыхает. Бери бразды правления в свои дряблые ручонки. Я на постановку и на утверждение решения. Готовимся на выход. Паёк на трое суток, но наверняка задачу продлят. Сейчас тихо, без кипежа, пакуем рюкзаки. Проверяешь по ведомости МТО, материально-технического обеспечения. Имитации и боеприпасы у нас уже получены давно. Остается только паёк. Этим займется Федосов, как только проснется. На макете изображайте местность. Вот тебе листы карты на головняк. На, расписывайся в форме 11». Поповских отдал мне листы карт, я расписался в описи передаваемых документов. «Ну а дальше, по поводу имущества группового, вывезенного из баталеры», — продолжал Поповских.
«Я думаю, говорить не надо». «Точно так, товарищ Каплейт. Имущество кэчи в палатку».
«Соберут без вас. Главное, чтобы ничего не потерялось. Еще вопросы?»
«Никак нет».
Поповских ушел. Я и бодрствующий матрос Истопник начали потихоньку будить личный состав, не трогая только умаявшегося за день Саню. К утру мы были полностью экипированы и снаряжены. Все имущество разложили по рундукам и ящикам. Проснулся Федос и начал возмущенно орать, почему его не разбудили, и прочую ахинею. По его словам, выходило, что мы только и ждем момента, чтобы все нажитое непосильным трудом проебать и разбазарить. Саня достал из своего личного ящика еще несколько замков, начал закрывать все ящики и опечатывать собственной печатью. Потом, забрав пару моряков, умчался за накладными на временные склады, получать имущество. Мы потихоньку завершили сборы, забрали все, в том числе и уворованный мною кабель. Часам к 10 группа была полностью готова. Расселись вокруг импровизированного макета и тихонько судачили. Всех потихоньку начинал колотить предстартовый мандраж. Так частенько выражался Зеленый, кандидат в мастера спорта по плаванию. Все, о чем грезили, начало сбываться как-то буднично, без труп и фанфар. Пришлепали наши во главе с замком группы, таща в руках коробки с пайками. Федос все быстренько раздал, к своему рюкзаку еще принайтовал коробки, полученные на командира группы. Теперь Саня был обвешан, как новогодняя елка. Да еще и свою пластиковую канистру для воды пытался принайтовать парашютными резинками КРД. Куда ему столько воды? Я посоветовал не страдать ерундой и канистру отправить с остальным имуществом. Источники воды в районе задачи есть. Я даже через один собственными ножками перебегал. Да и фляжки все заполнены до отказа. Федосов, немного подумав, согласился. С 20-литровой канистрой его рюкзак становился совсем неподъемным. Откуда-то появился старый еврей Мойша Михель, он же Михаил Михайлович, ротный баталер. В пункте временной дислокации баталер был собран и деловит, ни о чем не торговался. Забрал один экземпляр описи у Александра Палыча, проверил печати и замки. Тут же подъехала машина, закрепленная за нами. Грузить нам самим не пришлось. Из кузова повыпрыгивали мальки и карасей под руководством Степы Падайлиста и начали споро загружать ящики. «Степан, подь сюда!» – позвал я молодого. Падайлист, увидев меня, заулыбался и подскочил чуть ли не строевым шагом. «Йо, товарищ тормоз!» «Слышь, качок, тут в этой машине наше имущество. Мы на задачу, а ящики без нас поедут. Ну, ты понял, к чему я клоню?» «Да понял я, все нормально будет. Я здесь старший разгрузочной команды. Вы мне только скажите, кто на приеме будет?»
«Честно говоря, я даже и не знаю, как оно там разгружаться будет. Мы баталеру закрыли, все комплекты ключей у Сани Федосова. Ща у Михеля спрошу».
«Михаил Михайлович, удели пару секунд своего драгоценного времени. Окажи бесплатную консультацию старшему разгрузочной команды. Куда имущество сгружаться будет?» «Да вот ключи вы мне свои не оставили. Закидают в холодную баталеру и все. Хотя, ежели замок ваш ключ даст, сгрузим все в лучшем виде». К разговору подключился Палыч, навостривший уши.
«Да, ага, дайте ключи. У меня там добра немерено, на всю группу, и все на мне числится. А пропадет чего? Кто потом отвечать будет?»
«Федосов, не ссы, не пропадет. Вам лучше ключи отдать мне. А то, когда я уезжал, Маркуша появился. Все вокруг вашей баталеры крутился. Хотел замок ломать. У него там, видишь ли, имущество несданное хранится».
«А, как, что?» – испугался Федосов. «Какое нахрен имущество? Нет там ничего. Это, Михалыч, давай отойдем, потрещим в сторонку, а?»
Баталеры и замком группы вышли из палатки на улицу посоветоваться. И вскоре вернулись вполне довольные друг другом. Видно, пришли к какому-то обоюдному решению.
«Сань, чего там?» – поинтересовался я.
«Все нормально. Скажи своему корешку, пускай в нашу разгружают. Михель покажет, где наша кондея».
«Да он и сам знает. Да, Степан?»
«Точно так, уже в курсах», — ответил Падайлист и, в одиночку взвалив на себя ящик с чем-то тяжелым, поволок его к кузову.
«Здоров, однако, морячок», — покачал головой Федос. «Блин, а что в том ящике-то? Что-то не упомню». «Дик, я ж туда дрова оставшиеся закидал. Чурки хорошие, сухие», — заржал сидевший поблизости зеленый.
Пришел Поповских и вывел всю группу на построение. Строевой смотр перед убытием прошел очень быстро. Начальники служб отработанно сверяли ведомости обеспечения имуществом. Медики осмотрели и опросили на предмет самочувствия. Кратенько высказался секретчик, напомнив о сохранности карт и блокнотов у радистов. Связисты занимались в сторонке со Смирновым и Уткиным, проверяя аккумуляторные пояса и антенны. Даже для чего-то вызвали Маслова, который что-то рассказывал с умным видом. Заместитель командира пункта по боевой подготовке отвел меня и Зеленого обратно к макету местности, в еще не убранную палатку, и начал расспрашивать о всякой ерунде. Мы с Зеленым бодро ему рассказывали о легенде карты, об азимутах и дирекционных углах. Заместитель остался доволен. Спросил нас еще о порядке действий при различных вариантах высадки, организации связи головного дозора с ядром группы, условных знаках и на том остановился. Строевой смотр закончился, и свита вместе с Каперангом убыла в освояси. Поповских ушел с ними. Федосов увел группу в район ожидания посадки. Настроение у всех резко сменилось на приподнятое. Наконец-то мы всем своим составом идем на задачу. Каплейт еще задерживался, а на площадку прибежал матрос-авианаводчик с вертолетной радиостанцией и начал разворачивать антенну. Я валялся, опершись спиной о свой рюкзак и закинув ноги на контейнер с радиостанцией Смирнова. Меланхолично перебирал содержимое отсеков в сумке минера и вспоминал решение командира, отработанное мною на его карте. Вывод у нас должен был осуществляться воздушным путем, посадочным способом. Значит, до района доставят с комфортом. В прошлый раз мне пришлось с вертолета высаживаться в воду, а здесь-то на сушу, так что ничего страшного. Однако вот смотрю, Федосов уже группу поднимает и строить начинает. Решил потренироваться в посадке? Наверняка нужное дело. Как бы не замешкаться перед люком и не застопорить движение.
Я перекатился на четыре конечности, встал, поправил на плече кобуру с пистолетом, приладил на грудь свой пулемет и побежал в строй.